Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. Сегодня у нас в гостях Андрей Виноградов, историк, исследователь Византии и раннего христианства, археолог, переводчик, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить о 40 севастийских мучениках, память которых совершается... Вот тут мы до эфира пытались договориться, получается такая вот катавасия с Днем памяти, потому что по календарю память завтра, но в храмах этих мучеников вспоминали вчера, потому что в этом году этот праздник совпал с Днем памяти преподобной Марии Египетской, которая приходящей. Ну вот расскажите, может быть, об этом сначала подробнее, почему?
Это обычная история, когда святой попадает на Великий пост, у него начинаются неприятности с празднованием. Вообще календарь, а календарь наш, по сути, византийский, старается весною как можно меньше святых поминать из-за Великого поста, из-за сложности постовых служб. И мы знаем, что даже такие важные весенний праздник, как Благовещение, совпадая с какими-то важными событиями, днями Великого Поста, тоже меняет свое богослужение. Тут мы видим такую обычную смену дня, буквально на пару дней, которая часто встречается именно в это время в Великом Посту.
Ну, давайте, может быть, поговорим подробнее об обстоятельствах, при которых возник праздник, если это так можно сформулировать.
История 40 мучеников севастийских – такой классический пример случая, когда святые, несомненно, существовали, это достоверные ранние христианские мученики, но при этом многие детали их подвига, их мученичества весьма неясны и весьма туманны. Объясню, в чем дело. Это случай многих таких известных святых, например, святого Георгия. И здесь мы с вами видим следующее. С одной стороны, несомненно, что такие святые уже в IV веке в Византии почитались. Точнее, не просто в Византии, а в Малой Азии, в Каппадокии, потому что от второй половины IV века у нас есть уже похвальные слова этим 40 мученикам и такого великого отца церкви, как Василий, Кесарийский, Василий Великий, и не менее важный отец каппадокиец Григорий Ниский, а также слова, приписываемые Ефрему Сирин, так называемый греческий Ефрем Сирин, и некоторые другие свидетельства. С другой стороны, собственно говоря, весь ход их подвига, ход мученичества известен преимущественно из такого текста, как «Мученичество 40 мучеников севастийских», который, опять же, бытовал и на греческом языке, и на латинском, однако многие детали оттуда не совпадают с тем, что описано у Василия и Григория. А с третьей стороны есть такой интересный текст, как завещание 40 мучеников севастийских, которое они составили в темнице перед тем, как их подвергли этой знаменитой самой казни в озере, где они отдают распоряжение относительно того, где их надо погрести, это так не случилось, потому что сколько язычники сожгли затем их тела. И этот текст, опять же, имеет детали, которые не совпадают ни с той, ни с другой традицией. Поэтому реконструировать, как же было там все на самом деле, сложно. Но факт в том, что уже в середине IV века мы видим, что это не просто праздник Византии в Каппадокии, а важный праздник, один из ключевых праздников, особенно, конечно, для города Севастия, с которым и связывался подвиг этих мучеников.
А почему праздник? Вот, казалось бы, 40 человек погибли. Что праздновать?
Христиане праздновали Дни мучеников, и это были, собственно говоря, основные праздники наряду с самыми крупными, поскольку многих даже господских праздников в тот момент не было, например, Сретение. Потому что мученики были как бы их родственники. Вот мы же приходим на могилы год, полгода, 40 дней, поминаем эти дни, собираются вместе родственники, поминают усопшего. Также и христиане, они после крещения умерли для мира, они стали некой новой семьей, семьей во Христе, и поэтому они должны были поминать, как все члены семьи, своих родственников. И в этом смысле мученики и были их самые главные выдающиеся родственники.
Почему вы говорите, что после крещения христиане умирают для мира?
Имеется в виду, что, как говорит апостол, в нас внешний человек умирает, рождается внутренний человек. И в этом смысле для христиан их внешние, прежние семейные связи были уже не так важны, как связи новые внутри общины. Конечно, старые связи оставались, особенно в том случае, если вся семья принимала христианство. Это как раз вот для Каппадокии очень характерно, вот семьи там, отцов каппадокийцев, где они переходили не то, что просто целыми семьями, а целыми, можно сказать, поместьями, вместе с рабами, слугами и так далее, вот, превращались, например, поместья в монастыри. И в этом смысле для христиан эти дни были очень важны, особенно, конечно, в том месте, где эти мученики пострадали. Наиболее важные дни эти памяти затем переходили уже по всей империи в другие города, пока не попадали, например, в календарь Константинополя, то есть как бы главной церкви империи, и тогда уже закреплялись как такие общие праздники. Вначале они были местночтимыми.
А где это место, где мученики пострадали?
Это современный Турции, город практически сохранил свое название, называется Сивас. Это не очень туристическое место, Каппадокия у всех на слуху, туда люди ездят, не знаю, смотреть пещерные церкви, летать на воздушных шарах, заниматься еще чем-то. Но это то, что в древности было, скажем так, юго-западной Каппадокии. А Сивас – это северо-восточная Каппадокия, и, по сути, если уже смотреть так даже по римскому делению провинциальному, который затем стал Византией делением на епископии, на епархии, это провинция Армения. То есть, в принципе, уже край такого мира, где жили греки и где жили армяне в древности. И это был очень важный и значительный город, от его былого величия мало сейчас, что осталось. Единственный храм, который как-то сохраняется, он перестроен в мечети, и там очень трудно разглядеть, собственно говоря, храм. Хотя сами мученики пострадали не в самом городе, а в озере неподалеку оттуда.
Давайте, может быть, подробнее поговорим об историческом контексте этих событий. Как так произошло, что состоялась эта массовая казнь воинов?
История севастийских мучеников, в принципе, хорошо вписывается в, скажем так, контекст гонений, конца гонений на христиан. Надо иметь в виду, что Сивас, о котором мы говорили, и тут я еще замечу, что часто бывает какое-то ложное мнение, что они пострадали в Сиванском озере в Армении, это совершенно...
Это просто из-за созвучия?
Ну, похоже, Сиван, Сивас. Так вот, Сивас, Каппадокия и Армения находились в восточной части империи, которая по системе, введенной императором Диоклетианом, относилась к восточной части империи, подчинялась одному из императоров, четырех, который управлял империей, и после того, как на западе императором стал Константин, восток отошел его близкому родственнику Лицинию. Лициний формально, как и Константин, признавал тоже миланский эдикт о веротерпимости, который делал христианство дозволенным вероисповеданием, дозволенным культом, скажем так, в империи, но все равно через некоторое время гонения на Востоке возобновились. Дело в том, что именно в Малой Азии, пожалуй, что противостояние между христианами и язычниками было наиболее острым. Связано это было с тем, что некоторые области там были уже почти преимущественно христианские, как, например, Фригия, а некоторые, наоборот, держались за язычество, причем не столько за вот веру в каких-то непонятных там богов, да, а именно за язычество как такую код культурной идентичности, да, как, так сказать, связь с предками, связь с историей своего города, как часть такого городского, гражданского, можно сказать, даже самосознания. И поэтому в Малой Азии эти гонения приобретало всегда такую поддержку у местного населения. Но в данном случае мы находимся в чисто военной среде, поскольку 40 мучеников – это 40 воинов. Все они относились к 12-му легиону Фульмината. Это прозвище молниеносное, которое получали легионы за свои какие-то воинские подвиги. Соответственно, этот легион, то есть воинская часть, примерно 4,5-5 тысяч человек, была расквартирована в этом регионе по квартирам, соответственно, и там, когда Лициний, значит, снова начинает гонение, начинается поиск христиан. А в армии с христианами очень просто. Дело в том, что в армии надо приносить присягу, как и сейчас. А что такое присяга в римское время? Присяга – это жертвоприношение. Жертву приносится либо какому-то римскому божеству, например, там, Юпитеру капитолийскому, она может приноситься гению императора, то есть некому божеству, так сказать, императорского культа, но в любом случае ее надо приносить, потому что если ты не принес эту жертву, ты не принес присягу, да, такой человек сейчас не может служить в армии. Ну и, соответственно, когда встает вопрос о том, что принимать присягу или возобновлять присягу, да, были массы массовые воинские жертвоприношения. Мы знаем очень хорошо по раскопкам лагерей легионеров, что там обязательно был свой храм, были свои алтари, часто это были алтари каких-то богов специфически, можно сказать, военных, такой Юпитер Делихен очень популярный и так далее. Вот на нашей территории такой был в Балаклаве раскопан лагерь для легионеров римского времени, и там очень быстро выявляются, кто христиане. Все они были приведены на допрос, все отказались отречься от Христа, и, соответственно, если ты отказываешься, то ты должен понести наказание, да, поскольку, по сути, отказ принести жертву богам или гению императора – это, по сути, неповиновение, так сказать, власти. И здесь, после, так сказать, убеждения, они должны были быть присуждены к смерти. По какой-то причине была выбрана такая нестандартная смерть, как их помещение в холодное озеро, где человек, в общем, мучительно умер. Возможно, такие меры выбирались, хотя проверить, еще раз говорю, достоверно, документально сложно, такие меры выбирались в качестве назидания для других, да, чтобы, так сказать, другие, видя эту ужасную смерть, боялись быть христианами. А с другой стороны, в римском наказании мы всегда воспринимаем немножко, знаете, мученичество, как таких ужасных мучителей, они изверги, садисты какие-то, вот хотят посильнее, так сказать, какие-то ногти выдрать или так далее. На самом деле, главная цель римских пыток, римской казни – было заставить человека либо сказать правду, либо отречься от своего заблуждения. И, соответственно, здесь идея такая. Тебе холодно в озере, да, ты в какой-то момент понимаешь, что, так сказать, не могу, и, значит, хочешь выйти, да, готов принести жертву богам. Согласно вот этой географической традиции, на берегу стояла баня.
Топилась,
типа,
да?
Да, натопленная. И тот, кто согласился бы, так сказать, принести жертву богам, сразу мог выйти и согреться там. В результате один из воинов это сделал, не выдержав, но умер, и причем умер вполне естественно, здесь никого сверхъестественного нету, он умер от контраста температур, да?
После... Сердце не выдержало.
Да, просто холодное озеро, горячая баня, и... Но, согласно той же географической традиции, на его место заступает еще один человек, а это был тот банщик, который, собственно говоря, и следил за этой баней. То есть число 40 восполнилось. Число 40 было каким-то образом важно для христиан. Ну, вот мы празднуем 40-й день, как уже упоминалось. Вот, и число 40 имело какое-то значение, нам не до конца понятное, да, с чем оно, его символизм связан. Вот, и в дальнейшем именно 40 мучеников будут поминаться именно как 40, их имена всегда, так сказать, поименно передаются.
Они,
хотя,
кстати, доподлинно известны, или это тоже?
Ну, понимаете, есть вот это завещание 40 мучеников, там их имена есть. В географической традиции они приводятся. Конечно, в IV веке они все поименно там не называются. Но интересно, что здесь традиция довольно устойчива, в то время как относительно вот этого, этого банщика, который вошел вместо воина на его место в озеро, традиция расходится. Там есть два варианта.
А что мы вообще про него знаем?
Ничего не знаем.
Вот, он был христианином или он стал христианином, глядя на их мучения?
Вроде бы по географии получается так, что вот он увидел подвиг христиан и принял, вот, по сути, крещение в этом озере. Но если текст завещания считается, ну, более-менее древним, то есть имена, перечисленные там, реально, то вот расхождение в именах этого банщика показывает, что, скорее всего, здесь уже традиция некоторым образом вторична, да, она исходит из географии, поэтому никаких подробностей реальных про него мы вряд ли сможем узнать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская, Андрей Виноградов, историк, исследователь Византии и раннего христианства, археолог, переводчик, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики. И мы говорим о 40 мучениках севастийских. Вот вы сказали, что все-таки я хотела бы вернуться и закрыть вопрос про этого банщика, который присоединился к мученикам. Вы сказали, что есть две традиции про него. Вот какая первая, какая вторая?
Речь идет просто о разных версиях мученичества, ага. Потому что, когда мы говорим мученичество, у нас сразу представляется перед глазами некий единый текст, который можно найти там у Дмитрия Ростовского или еще в каком-то сборнике. Мы должны понимать, что в течение истории Византии, Византийской церкви, рукописи неоднократно переписывались, переводились на другие языки. Потом из этих текстов делались выжимки, краткие, так называемые синоксарии, или что в нашей славянской традиции называется словом «пролог». Они попадали в календари, просто есть записи, так сказать, дней, и поэтому здесь искажение имен неизбежно, но здесь как бы традиция расходится очень сильно, потому что 40 мучеников севастийских были крайне почитаемы, надо сказать, не только в Малой Азии, мы видим это вот по каппадокийским текстам, что это вначале такой каппадокийский праздник, а потом во многом благодаря влиятельности Каппадокии как такого церковного центра, она выходит за пределы Каппадокии и попадает уже в другие места. И это хорошо видно по большому количеству храмов, которые посвящены им по всей империи. Это легко опознать, например, в Греции и вообще в греческом мире шире часто встречаются места под названием Саранда. Саранда – это поздняя форма слова «тесаракон», это 40, да, то есть это то, что посвящено 40 мученикам. И таких храмов довольно много, мы не можем всегда утверждать, что в этих местах они прямо вот издревле были посвящены 40 мученикам, но некоторые из них очень интересны, например, есть такое местечко Саранда в Южной Албании, где стоит совершенно уникальный, сложнейший формы храм с огромным подземным склепом, вполне возможно, связан с 40 мучеником. Дело в том, что в иконографии 40 мучеников, если мы на нее посмотрим, византийскую, все изображение, в общем, довольно четко, оно сосредоточено на этой самой сцене их мученичества. Они стоят по пояс в озере. Дальше зависит уже от таланта иконописца, художника. Некоторые абсолютно виртуозно работали на знаменитой слоновой кости с 40 мучениками или некоторые фрески. Каждый изображен индивидуально. Одни молодые, другие старые. Старые не боятся, не поддерживают молодых. Между ними идет драматургия такой безмолвный, да, диалог и так далее. Есть бани, этот банщик. Есть этот тот, кто выскакивает из них. И почему очень важен, возвращаясь к банщику, этот образ, над мучениками 40 венцов. 40 венцов, которые ему готованы Господом за их подвиг. И получается, что один венец пропадает, да, как... Что же делать, да, Господь уже выдал этот венец, и это число должно быть восполнено. Собственно, идея эта древняя, мы ее встречаем еще в Новом Завете, где Иуда теряет свое место среди апостолов, и число это должно быть восполнено. Очень интересная идея, да, почему? Я думаю, большинство не задумывались этим вопросом. Зачем надо было выбирать обязательно 12-го? А дело в том, что поскольку Христос говорит, избрал вас 12, то, соответственно, значит, это число чем-то важно, да, оно чему-то соответствует. Конечно, мы понимаем, что в Новом Завете оно соответствует в первую очередь 12 коленам Израилевым, которым апостолы и должны в первую очередь проповедовать Евангелие. Здесь число 40 почему-то тоже важно, его надо восполнить, и вообще как бы 40 оказывается таким, ну, если хотите, как сказать, ориентиром для большого числа мучеников, не случайно, уже через много-много веков в IX веке появится 42 мученика амарийских, тоже в Малой Азии, взятые арабами в плен византийские офицеры, уведенные в Месопотамию, посажены там в тюрьму, и отказавшиеся принять ислам, они были казнены и составили такую пару к 40 мученикам севастийским, да, 42 мученика амарийских. Поэтому, почитаем, они были весьма широко, эти мученики, и имена их, конечно, по отдельности могли путаться. Потом в этих изображениях, где они стоят в озере, просто нет физически места часто написать имя каждого. Очень редко у нас бывает изображение мучеников севастийских с отдельной подписью. Вот редкий пример такого отдельного изображения, ну, помимо опять традиции Каппадокии, где их очень любили и изображали по отдельности, это наш храм Софии Киевская, да, один из древнейших русских храмов вообще и древнейший памятник декорации, сохранившиеся на Руси, и там они изображены в медальонах по отдельности каждой. И где они изображены? Они изображены на подпружных арках. Четыре подпружные арки, которые несут купол.
Медальон – это такое, как бы сказать, в круг вписанное
изображение. Это тоже античная,
да,
традиция, да, так сказать, такой вот портрет в круге. Угу. И здесь символика в Софии Киевской очень понятна. подпружные арки и столбы, в которые эти арки переходят, на которых есть изображение мучеников, показывают нам основание, да, они удерживают купол, который есть символ неба, и они есть как бы подпора, да, то есть они есть опоры церкви. Мученики есть опоры церкви, не случайно в более поздней русской той же традиции, на столбах, например, посмотрим Успенский собор в Московском Кремле, мы увидим опять мучеников, да, как таких, ну, и святых шире вообще, как опоры церкви. А с другой стороны, здесь очень остроумно обыгрывается это число 40, да, поскольку 4 стороны, 4 подпружные арки, а, соответственно, 4 стороны света, да, с которыми храм соотносится, на каждый их по 10, а 10 – это уже более понятное число, да, то есть 4 по 10, по 10 на каждую из сторон света, они как бы весь мир собою своим подвигом держат. И мы часто видим и в других текстах, и в некоторых молитвах, и в надписях обращение к 40 мученикам, как таким заступникам и ходатаям за христиан.
А вот, кстати, изображение на колоннах, на опорах, это широкая традиция или только локально вот она встречалась?
Но эту традицию невозможно назвать повсеместной, потому что для античной архитектуры и для византийской архитектуры вообще основной опорой здания была колонна. Угу. Это мраморная колонна, на которой ничего обычно не изображалось. Да? Мы знаем, конечно, случай вторичного изображения что-то на мраморной колонне, но это, скорее, такие странные исключения. И только когда происходит переход к другим строительным материалам, да, необходимость скрыть их несущие структуры, например, тех же каменных столбов фресками, тогда уже образуется и место для святых на столбах. Это с какого-то момента становится широко распространенным, может быть, не в Константинополе, а, скажем, там в провинции, а потом уже и повсеместно. Но у нас на Руси, где храмы с мраморными колоннами не строили, конечно, это было очень распространено. С другой стороны, если мы посмотрим на этот столб, он, конечно, мощный, широкий, но не бесконечно широкий. То есть сцену вы на нем не сможете изобразить. Если вы хотите изобразить сцену, вам придется придумывать какие-нибудь хитрости, например, как вот делали с Благовещением. Его разделяли на две части. Архангел Гавриил на левом столпе, а Богородица на правом. А между ними алтарь, да, они как бы общаются между собой. Это таинство Боговоплощения, оно происходит там, где престол, на котором происходит присуществление, то есть превращение хлеба и вина в тело и кровь Христова, то есть тоже таинство Боговоплощения. Но это исключительности. Ну, один, в одном случае мы видим сретение, можно разделить, но в основном нужны фигуры, да. В принципе, были такие узкие промежутки, где и фигуры-то не помещались, тогда туда помещали столбников. У столбника есть узкий высокий столб, его можно туда поставить, да, а наверху достать маленького столбника. А человеческая фигура требует какого-то места. Но для столбов это идеально, и, соответственно, ведь если мы вернемся опять к архитектуре античной и ранней византийской, ведь что такое колонна? Да? Колонна – это основа ордера, который построен как мера человеческого восприятия архитектуры. Да? Эта ордерность показывает соразмерность частей и одновременно ее соразмерность человеку. И в этом смысле то, что человек становится колонной или колонна становится человеком, это совершенно естественно, не случайно. Например, в Софии Константинопольской колонны носили имена святителей по изображениям, которые были над ними. То есть это была колонна Григория такого-то, колонна Святого Василия и так далее.
Ну, и, наверное, и сейчас носят.
Ну, сейчас это уже рассказывают туристам, как такой парадокс, но важно то, что византийцы так отчасти воспринимали, потому что столпы святые – это столпы церкви.
Что касается Софии, интересная подробность, потому что сейчас турки раскрывают христианские фрески, ну, с такой, с целью привлечь туристов, да, увеличить привлекательность, но, тем не менее, фрески раскрываются. Мы недавно были, ну, честно говоря, жутковатое впечатление, вот это сочетание фресок. И
для меня, как для историка искусства, самое жуткое, пожалуй, это качество реставрации турецкой. Например, я помню свой шок недавний в мирах Ликийских, где я помню изображения Вселенских соборов в Нартексе, которые еле проглядывали, вот, были еле видны, в основном их изучали по старым публикациям, и я приезжал, они совершенно как новенькие. Вот это меня несколько шокировало, то есть их, по сути, написали заново.
Поверх, да? То есть это не реставрация?
Ну да, это не реставрация, а просто, так сказать, новодел, то, что у нас называется.
Это только там или это опять
же? Нет, это случается и в других местах. Другое дело, что в Турции не так много фресок сохранилось, и реставрируют их только там, где есть туристы. Помимо мер Ликийских, это преимущественно Каппадокия. Вот. А в других случаях это не реставрация, они просто по большей части фрески гибнут, а архитектура, если и реставрируется византийской, то преимущественно, когда она когда эти здания стали мечетями, и тогда уже зависит, насколько местные власти хорошо присматривают над этим и так далее, потому что иногда рядом с Константинополем будут чудовищные случаи были просто, что здание невозможно было узнать после реставрации, например, храм Святой Софии в городе Тригли, Тирилье, на другом берегу Мраморного моря.
Мне кажется, честно говоря, фрески могут и у нас записать.
У нас, к сожалению, есть те же самые проблемы, потому что многие настоятели храмов не понимают ценности этого. Им кажется, что ну, это старый, угасший, зачем вообще все это нужно?
Да еще и треснул.
Вот мы сейчас найдем хороших там каких-нибудь богомазов, и они нам напишут недорого отличные фрески. Потом получается ужас, они сами приходят в ужас. Вот, но тут нужна даже не общецерковная, а скорее какая-то общегосударственная политика, но уровень национальной идеи выносить от сохранения прошлого. А у нас, если мы посмотрим там, что происходит не только в провинции, а в Москве, в Петербурге, под Москвой. Вон, например, батюшка под Москвою, ему достался храм, построенный итальянскими мастерами XVI века. Уникальный совершенно храм, в котором нет апсиды. Алтарь находится не в апсиде. Ну, батюшка решил, ну, непорядок, пробил восточную стену и пристроил апсиду.
Это никак не регулируется законом?
Конечно, это регулируется законом. Это уголовное деяние, но, в общем, такие дела сходят в основном с рук. Ну, не сажать же батюшку за доброе дело, что он там счистил старые фрески и сделал на их месте.
Сарказм печальный. Мы недавно с коллегами разговаривали, и прозвучала такая точка зрения, что у нас в стране отношение к реставрации все, ну, сплошь деструктивные. То есть одни реставрируют так, что, ну, это ужас, и памятник теряется, лучше бы не трогали, не реставрировали, а другие стоят на таких охранительных позициях, что, ой, не трогайте, вы сейчас все плохо сделаете, вообще ничего не трогайте, оставьте как было, пускай оно рухнет, пускай оно пропадет. Вот, и те, и другие, как бы, и та, и другая позиция ведет к потере памятника, к разрушению фактически здания. Вот вы согласны с этой точкой зрения? Или у нас есть где-то золотая середина все-таки?
Конечно, золотая середина есть, и золотая середина называется научной реставрацией. Иногда она происходит благодаря тому, что есть те люди, которые понимают, что им нужно. Иногда это даже сама церковная община, которая в состоянии найти средства. Вот замечательный пример – это реставрация церкви Успения на городке в Звенигороде, где без всякого успеха, без компанейщина, без всяких юбилеев, медленно и спокойно и крайне профессионально под руководством просто лучших, так сказать, архитектурных реставраторов идется, ну, реставрация одного из шедевров, скажем так, раннего московского зодчества.
Я так понимаю, что научная реставрация в нашем случае скорее редкость и результат усилий частных лиц.
Но надо сказать, что в советское время была создана огромная традиция реставрации, огромная реставрационная школа и архитектурной, и живописной реставрации. Я должен честно сказать, я вот много сталкивался с реставрацией и европейской, и лично общался с реставраторами и так далее. Наши реставраторы по качеству не уступают, а иногда и превосходят западных реставраторов. И, собственно говоря, никакой сложности привлечь их нету. Но у нас такая ситуация, что вот у нас, например, гибнут древнейшие фрески в России. В Карачаево-Черкесии, в Сентинском храме есть фрески X-XI века. Вот они просто гибнут. Почему? Есть реставраторы, они готовы работать, нужно финансирование, нужен, соответственно, заказ. Да? Вот. И найти реставраторов не так сложно. Конечно, научная реставрация стоит дороже, чем просто тяп-ляп, так сказать, замазать цементом. Вот. Но тут надо вести какое-то просвещение в том смысле, что памятник есть святыня. И вот в некоторых местах такое понимание есть, во многом благодаря реставраторам. Вот приведу, например, пример замечательный Спасо-Ефросиньевского монастыря в Белоруссии, в Полоцке, где работал замечательный наш реставратор Владимир Дмитриевич Соробьянов, и он как-то матушкам смог объяснить это, что у вас есть фантастическая совершенно святыня в руках. И святыня – это не только память о святой Ефросинии, там, ее гробница, ее келья, где она была в этом же храме и так далее, но и то, что она сделала, те фрески, которые она заказала, тех святых, которых она изобразила. И Это редкий такой вот случай бережного и аккуратного отношения, в том числе и на государственном уровне, к памятнику. Но, к сожалению, очень часто мы сталкиваемся просто с непониманием, а часто просто с мнением настоятелей, игуменов и так далее, что я лучше знаю, как здесь должно все выглядеть, вот, а реставраторов я и близко не подпущу, потому что они у меня все деньги украдут.
Андрей Виноградов, историк, исследователь Византии и раннего христианства, археолог, переводчик, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики. В программе «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».